На фоне потепления идет глубокая протайка и обваливаются слои культурного слоя. Да я такого никогда не видел. Пыльца кувшинки. Откуда она в Арктике?
Потепление идет в мире. Глобальное потепление или глобальное похолодание?
Вот мы сейчас не изучим это явление, и сейчас все пропадет, вся Аляска разрушится, все берега будут размыты.
Некоторое время назад на нашем канале вышел фильм «Сенсационное открытие археологов в Арктике». Он собрал более 150 тысяч просмотров, что довольно много для исторического сюжета на нашем канале, и огромное количество положительных отзывов, как в комментариях, так и в общественной среде, и даже у нас внутри на канале все им остались довольны. В частности, всех впечатлил сам образ нашего героя, археолога Сергея Гусева, которого зрители в комментариях назвали настоящим советским ученым, археологом, беззаветно преданным своему делу и не боящимся, как писал Пушкин, могучих владык. Помните, волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен. Это потому, что Сергей Гусев не побоялся в нашем сюжете озвучить информацию о том, что Минэкономразвитие в некотором роде ущемило археологов, не выдав им авторские экземпляры национального атласа Арктики, в создании которого они принимали участие. То есть вот как-то так с учеными обошлись не очень хорошо, и это тоже получило определенный резонанс, о чем мы сегодня и поговорим. Ну вот сегодня у нас в студии снова Сергей Гусев. Он вернулся опять с севера, привез нам некоторые новости из области археологии, и он, надеюсь, ими с нами сегодня поделится. Сергей Валентинович, ну, для начала вот об этой истории с Минэкономразвития. Правда ли, что вас даже на работе после этого, ну, в некотором роде вызывали на ковер?
Ну, нет, меня на работе на ковер не вызывали, а мы нашему нынешнему директору, значит, предложили написать письмо в Минэкономразвитие с требованием выдать авторские экземпляры этого атласа. Но они ответили, как всегда, казенно о том, что, дескать, у них коллегия решила такую цену установить. Цена сумасшедшая. 160 тысяч один том национального атласа. Там участвовали геологи, климатологи, биологи, речники, экономисты и археологи. И мы этот атлас не можем получить, вот, не могли получить, пока здесь не вмешался один случай. После выхода вашего сюжета, который мы совместно с вами как-то вот так незаметно быстро слепили, и он пошел и получил такую широкую поддержку. В первый день это было 40 тысяч просмотров, и дальше просмотры продолжались, и они достигли цифры 154 тысячи просмотров. Это очень много для археологического сюжета на канале YouTube. И после того, как посмотрел этот сюжет, значит, известный астрофизик, он... Значит, познакомился с этим сюжетом автора и основателя сети салонов «Очкарик», который теперь занимается уже не только этими салонами и линзами, но занимается и созданием промышленных телескопов, которые пользуются большой популярностью во всем мире. И он решил мне подарить этот атлас.
Как его зовут?
Его зовут Сергей Михайлович Бодров. Это известный предприниматель, он вообще геолого-разведочный институт закончил, но увлекся астрофизикой и занимается этим профессионально. Вот, и, значит, он захотел со мной познакомиться, я приехал к нему в офис, и 15 августа это было, он еще не знал, что это День археолога, который празднуется во всей стране. Это неформально был праздник, он нигде в календаре не указан, но уже каждый год, последние года 3 или 4, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравляет всех археологов Российской Федерации с этим нашим профессиональным праздником. И мне был вручен этот атлас, национальный атлас Арктики, такой большой, тяжеленный. Это вес его более 5 килограммов. Вот. И по информации, которая там заложена, он удовлетворит интересы огромного количества людей во всех областях, сферах деятельности человека в Арктике. Меня же интересует прежде всего археология, и там поданы были впервые материалы, которые еще широко неизвестны. Они известны только в узких кругах. Вот в этом суть, в этом ценность этого атласа Арктики. И таким образом я получил этот национальный атлас Арктики, и он теперь радует мой глаз, не только мой глаз, но и коллегам я сейчас его предложу посмотреть, изучить. Мы сделаем фото все вместе, как говорится, модно сейчас, селфи с этим национальным атласом Арктики. Вот. И нужно потребовать, чтобы Минэкономразвития этот тираж просто раздавала по учреждениям, по тем областям, сферам, особенно тем, которые непосредственно находятся в Арктике. Вот в этом мы видим суть этого национального атласа.
Ну, можно вывод еще сделать и тот, что наш канал люди смотрят, и он определенное воздействие на сознание имеет. И видите, даже иногда мы можем помогать решать, собственно говоря, проблемы ученых. Это отрадно весьма. Сергей Валентинович, какие же новости свежие вы нам сегодня расскажете из области археологии?
Ну, я хочу вам сказать, что археология Арктики развивается. И вот недавно мой друг и коллега издал новый свод наскальных рисунков из Заполярья на Кольском полуострове. Владимир Яковлевич Шумкин сотоварищей издал петроглифы, которые найдены были им 40 лет назад на реке Умба. Это на Кольском полуострове. Это уникальный тоже памятник. И теперь могут пользоваться этим источником те, кто изучает север, кто изучает наскальное искусство и так далее. А что касается непосредственных работ в Арктике, в этом году наша задача была изучить состояние объектов археологии, которые ранее нами были открыты в Заполярье и в Приполярье, на далеком полуострове Чукотском. И нужно сказать, что выявились процессы, которые очень бурно развиваются. На фоне потепления идет глубокая протайка и обваливаются слои культурного слоя. Конечно, мы не можем все это спасти, но будем стараться хотя бы выдающиеся объекты спасать. И нужно наладить там мониторинг за состоянием. И эта глубокая протайка зафиксирована на одном уникальном объекте рядом с Китовой аллеей, всемирно известной. Там по вертикали протайка 80 метров на 20 шириной. Это я такого никогда не видел. Вот. И если раньше море мыло край этого сооружения Китовой аллеи, то теперь идет протайка такая ужасная. Здесь, нужно сказать, выявились очаги, потому что там термальные теплые воды, это с потеплением в Арктике все вместе, это превращает культурный слой в некое месиво, в некую жижу, которая потом будет сползать к морю и смываться штормами и так далее. И здесь мы совместно с комитетом по охране памятников, по охране культурного наследия Чукотки подготовим сейчас наши рекомендации и попытаемся выявить какие-то моменты, которые можно использовать при изучении этого культурного слоя, который сползает. Или вот-вот начнет сползать. Эти трещины, разломы в мерзлоте, они становятся уже ощутимыми. Не только там сантиметры, а до полметра шириной эти трещины, разломы. Зимой это все заполнится водой, разорвет льдом. Весной все оттает, и все это поползет с новой усиленной скоростью. В Якутии добытчики так называемые незаконные добытчики мамонтовой кости на реке Яна в Заполярье устанавливают мощные гидронасосы и размывают культурный слой с целью добычи бивня мамонта. Но некоторые из них еще оглядываются на то, что там происходит. И вот изнутри одного из мамонтов вытащили наконечник. Наконечник копья, которым этот мамонт, видимо, был убит или ранен. Вот. И эта уникальная находка порядка 30 тысяч лет, она говорит нам, что древние охотники в Арктике селились на мерзлоте. Они готовили жилища свои, значит, к холодам и закладывали в мерзлоту, опять же, как в холодильник, мясо на длительное хранение. И таким образом они были на год, на зиму обеспечены. И никуда они не эмигрировали, а жили просто в своих этих домах. Вот. Но нужно сказать, что древние охотники палеолитические, они жили на Дону, скажем, в костенках на линии, где тогда существовала мерзлота. И также у них была стратегия по хранению в этих мясных ямах мяса плейстоциновых животных. Бизонов, носорогов шерстистых, это, значит, мамонтов. И вся эта живность была их основой питания. Они закладывали это питание прямо в мерзлоту. Затем, значит, пошел другой период в истории человечества, в истории климата Земли. Мерзлота отступила далеко на север, но вот эти вот жилища остались, и они как бы вот на Дону, в костенках, там существует музеифицированное одно жилище, недавно было выкопано еще одно, и оно ждет своей музеификации, надеюсь, что это произойдет в ближайшее время.
Сергей Валентинович, в нашем фильме вы сказали, что геологи и климатологи ошибались, археологи открыли, что покровного оледенения в Арктике не было, люди там жили. Вот поясните, вот сейчас я не совсем понимаю, вы говорите, что аж до Дона у нас был ледник, а в фильме вы сказали, что покровного оледенения не было. Давайте разберемся.
Ну нет, каких... это же были разные периоды, в костенках есть слои, которым
обозначьте тогда даты.
50 тысяч лет. И если оледенение последнее закончилось у нас 14-12 тысяч лет назад, вот, это говорит о том, что, скажем, стоянка такая на грани, на уровне Северного полярного круга, на Печоре, Бызовая, она тогда существовала в условиях мерзлоты. А сейчас она уже, естественно, в том месте, где оттаяла мерзлота, и там вот уже без мерзлоты ведутся исследования, велись исследования. То же самое на Дону. Там были разные периоды похолоданий, потеплений. Все это было в динамике, и люди жили вот на уровне этой мерзлоты.
Вы сказали, что геологи и климатологи ошиблись, а археологи как бы открыли, что покровного оледенения не было. Это о какой эпохе примерно идет речь?
Это речь идет, значит, примерно от 30 тысяч лет назад, от наших дней. И там на реке Яни один выдающийся геолог, он со мной спорил, что там было покровное оледенение. Я говорю, как же там покровное оледенение, когда жили люди, вот там добывали плейстоциновую фауну и спокойно жили, существовали, никуда не уходили. Они зимовали зимой там же за полярным кругом в районе Яны. Вот. А что касается геологов, ну, это обычное дело. Дело в том, что река Яна довольно крупная. И она тянет снизу, с юга тянет за собой тепло. И сама река, она позволяет прогреваться этим огромным пространством рядом с рекой, которые И в таких условиях существует у нас целая масса рек. Это и Печора, о которой уже говорил, где найдена стоянка мамонтова курья. Это на Оби найдено целое захоронение, целое кладбище мамонтов. Это в Ханты-Мансийске современном. Это Енисей, который течет, который, как и Обь, несет огромное количество тепла на север, в Заполярье, где тоже была найдена находка, возраст которой около 40 тысяч лет. Это наконечник в лопатке волка застрявший. Вот. К сожалению, там работы не велись. Это Яна, наконец. А человек забирался гораздо дальше, в эпоху мезолита, среднекаменного века. Он, значит, уже заселял Жоковский, остров Жокова в сети Новосибирских островов. И это была тоже стационарная стоянка охотников на белого медведя, прежде всего. Они его добывали. Что касается других открытий, которые были сделаны нашими коллегами на Кольском полуострове, это тоже очень интересно, когда носители свидерской и оренсбургской культур пришли на Кольский полуостров, они принесли туда культуру, которая существовала в это время в Средней Европе. Человек постоянно осваивал новые пространства в Арктике и Субарктике.
Итак, 30 тысяч лет назад покровного оледенения не было, потом что, ледник пришел, и 14 тысяч лет назад снова ушел. Такая логика?
В каждом анклаве существуют свои, в каждом районе мира существуют свои особенности. Вот я говорил вам о мерзлоте в районе Берингового пролива на Чукотке. Значит, и там на этот фактор накладывается, значит, поведение термальных источников. К своему удивлению, мы, копая стоянку Найван, возраст которых 7500-7700 тысяч лет от наших дней, изучая почву вместе с нашими замечательными палеоботаниками, просеяли этот грунт и выявили, значит, что там были семена, вернее, была пыльца кувшинки. Откуда она в Арктике? Угу. Ближайшая оттуда кувшинка произрастает в среднем течении реки Анадырь. За 500 километров. А просто там существовали и существуют горячие источники. И изучали их ботаники, наши выдающиеся, вот, советские, российские. Они выявили там целый пантеон эндемичных растений, которые продолжали существовать в эту, значит, ледниковый период. Им уже были условия покомфортнее в районе этих горячих источников многочисленных.
Ну хорошо, это отдельные анклавы. Но в целом мы же сейчас говорим о территории, равной по длине там, примерно 5-6 тысячам километров, как минимум. Вот вы сказали, что 30 тысяч лет назад, покровного оледенения не было, и вы же сказали только что, что 14 тысяч лет назад ледник ушел. Так что он как бы приходил в этот период, 15 тысяч лет он был, потом ушел?
Он не приходил, а вот эти реки, большие, великие сибирские реки, которые текут с юга на север, они несли с собой тепло, и сейчас несут они тепло.
И, то есть в районе рек... Оледенения покровного не было, а в остальном был ледник, да, и доходил аж до Дона.
Ну да.
Не кажется странной вам эта версия?
Ну, не кажется странной, ничего такого нету. На Валдае было оледенение совсем еще недавно, ну как недавно, 11-12 тысяч лет назад. Это ничего такого нету.
То есть реки – это же все-таки не атомные реакторы, они не такое уж тепло несут, чтобы протаять целый ледник.
Они несут гигантское тепло. Если мы работали на Печоре, и было такое необычайно теплое, жаркое лето даже для тех мест, плюс 25 днем там стояло на мерзлоте, вот, и нужно купаться было, уже надоело нам чесаться. Мы там купались в устье Печоры, было там градусов 14-15 вода в это лето. А в другое лето может быть не так, по-другому. Может быть, более короткий период. Но это вот тепло, которое тащит с собой реки, это вот мы еще не осмыслили, как это влияет вот на всю биоту, на поведение человека, на добычу для себя пропитания и так далее.
Вернемся к протеке мерзлоты. Значит, по вашим наблюдениям вот сейчас, я понимаю, что вы не климатолог, вы не замеряете скорость таяния льда, но по вашему личному опыту, на ваш взгляд, сейчас действительно потеплел климат и тает мерзлота, правильно я понимаю?
Ну, мерзлота гораздо глубже протаивает, скажем так, в последние годы, чем это было до сих пор. Но мой товарищ Виктор Державин, который работает, значит, на Шпицбергене, он вместе с канадскими исследователями, географами наблюдал картину, когда ледники, кромка таяния ледников на Шпицбергене понизилась на 200 метров. То есть она была на высоте 400 метров над уровнем моря, а стала на высоте 200 метров. Это говорит о похолодании. Но это западная Арктика. И пока этот цикл дойдет до восточной Арктики, вот, мы не знаем. Но в любом случае все похолодания сменяются потеплениями. Потепление сменяется похолоданиями. И такая цикличность, это идет по всему земному шару. Это не значит, что вот потепление, похолодание, вот здесь сразу все это потеплело или сразу все здесь похолодало. Она в разных регионах земного шара, в зависимости от целого ряда факторов, обусловленных местными условиями рельефа, климата.
Я почему спросил об этом, Сергей Валентинович? Ну, много разговоров сейчас идет о глобальном потеплении. Тут вот даже выступила странная шведская девочка в ООН, которую так на весь мир сейчас раскрутили. Говорит о том, что ай-яй-яй, прямо сейчас все скоро у нас растает.
Вы знаете,
ваше личное мнение-то какое? Все-таки потепление идет в мире, глобальное потепление или глобальное похолодание?
Цикл уже меняется с глобального потепления. Меняется цикл на похолодание. И вспомним с вами озоновые дыры. Я не буду перечислять эти фамилии исследователей разных, и российских, и зарубежных, которые в Печорском Заполярье, они, значит, там приезжали, изучали торфяники, кричали на весь мир. Вот, дескать, сейчас вот эти озоновые дыры, там весь этот кислород вылетит. Угу. Ничего там не произошло, никуда ничего не улетел кислород. То же самое с потеплением, похолоданием. Идет накачивание, значит, публики. Вот, как мне говорил, значит, исследователь с Аляски, вот, о том, что вот когда им нужно вот что-то, деньги на какие-то исследования, они начинают кричать, что вот мы сейчас не изучим это явление, и сейчас все пропадет, вся Аляска разрушится, все берега будут размыты и так далее. И когда кричишь громко, уже люди верят, остается только шапку выставить и собрать средства на исследование этих явлений, которые во многом непонятны человеку, их надо изучать. Но делать из этого как бы жупил какой-то, что вот сейчас потепление, и все разрушится. Да ничего не разрушится. Будет этот процесс когда-нибудь иметь окончание. И сейчас мы видели в Арктике, значит, в ряде мест берег стабилизировался и не моется уже штормами. А в других местах, наоборот, ускорился процесс. За счет того, что прошлая зима была на Восточной Чукотке такая очень, значит, связанная с подвижкой льда из Берингового пролива, и этот лед запихало в фьорды, там, в лагуну, и в ряде мест этот лед уже, не шторма, а лед, срезал часть берегов, в том числе часть объектов археологического наследия. И вот это вот, спрогнозировать мы не можем, потому что ситуация постоянно меняется. В одном месте там наносы идут, а в другом месте смывается этот культурный слой и вообще берег.
Насколько я понимаю, одна из острых новостей из области археологии сейчас поступает из Костенок. Вокруг музея что-то нехорошее происходит, уволен директор, там и идут суды. Расскажите, вы больше об этом знаете.
Там директором был Попов. Основателем этого всего дела музея был Рогачев, который был такой выдающийся наш палеолитчик, специалист в области древнего каменного века. Вот. После Попова стал директором Ковалевский, который очень хорошо работал, по отзывам моих коллег. Все говорят о нем только положительно, но его решили приструнить. Когда он воспротивился по передаче под застройку культурного слоя неподалеку от Костенок, в таком местечке, которое называется Боршево, откуда великолепные виды на Дон, все это прекрасные виды, и там кому-то он отказал, писал, что это нужно запретить. Против него начали акцию областные чиновники о том, что, значит, вот он берет, получил грант от РГНФ, Российский гуманитарный научный фонд, и фонда РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, и еще используют деньги области. Ну, конечно же, эти обвинения абсурдны, потому что он брал открытый лист и каждый год копал этот культурный слой, потом консервировал, потом расконсервировал, копал и так далее. Его обвинили в том, что он дважды получил деньги за одну и ту же работу. Ничего этого подобного нет, потому что отчеты все сдаются в отдел полевых исследований, который при Институте археологии Российской академии наук. И там представители не только Института археологии, но и представители других учреждений научных, и исторического музея, Института археологии Сибирского, Института Уральского истории, археологии, этнографии, представители других областей. Они смотрят все эти отчеты, и отчеты принимаются или не принимаются. Если эти отчеты приняты, и по его открытым листам все эти отчеты сданы, значит, он проводил работу, и работа эта оценена коллегами. С другой стороны, чтобы делать такое заключение о том, что работы не проводились, что он дважды получил деньги за одно и то же, существует такой механизм, который необходимо запускать во всех таких склочных случаях. Значит, минимум 3 эксперта должны, которые не участвовали в этих раскопках, должны дать свое заключение на его отчет. Работы достойны, недостойны. А дело полевых исследований одного там недостаточно, нужно это проводить, экспертизу по факту выполнения работ. Если его обвинили, значит, в утрате доверия, но о какой утрате доверия к археологу может идти речь у чиновника, если он сдает отчеты, берет открытые листы, сдает, берет. О чем речь идет? Это говорит о беспределе, который устроили вот эти чиновники областные с нападками на этого археолога. И я думаю, что он суд выиграет. Суд первой инстанции ему отказал в восстановлении на работе. Но этот беспредел, он должен быть закончен. Это мое мнение и мнение моих коллег многочисленных, с которыми я говорил вот буквально на днях.
Это все равно, что чиновники вторгались бы в сферу, допустим, писательства, да, писательского мастерства. Заслуженно ли тот или иной писатель получил премию какую-то? Да. Вторгались бы чиновники или в живопись?
В,
да?
Кардиологию.
В кардиологию, да. Археология, кардиология, да, близко. Да, на самом деле, конечно же, ну, мы сегодня понимаем, что вот та причина, о которой вы сказали в начале, о том, что там возник клинч между Ковалевским и местными чиновниками за хорошие территории, пригодные для застройки, это очень высокая вероятность того, что это и стало отправной точкой, а дальше уже и люди использовали доступные им механизмы, и в итоге заслуженный,
да,
достойный,
ну,
человек.
У Ковалевского есть место. Страничка ВКонтакте, и вы можете зайти, наши телезрители, наши зрители могут зайти и найти по фамилии Ковалевского на ВКонтакте. Там все это изложено, излагается, и там нет никакой клеветы. Если есть какая-то клевета, пожалуйста, пусть возбуждают уголовное дело по факту клеветы. А там изложены сухие факты, как все это развивалось. Вот и все.
Сергей Валентинович, в последнее время очень много информации, связанной с древней историей, обсуждается в интернете. Любители уже частным порядком начинают искать и находят действительно интересные вещи. Иногда, конечно, они очень сильно промахиваются. Например, многократно я видел, как люди показывают скальные останцы, которые там вот идут такими плитами, и говорят, что это вот кладка какая-то древняя. Ну, много таких промахов, и они понятны и, в общем-то, простительны. Но иной раз на самом деле то, что находят любители, повергает в некую растерянность. Вот я хотел бы вам показать некоторые такие находки, чтобы вы их навскидку прокомментировали.
Вот. Давайте посмотрим.
На берегу Волги. Древняя плавильная печь на берегах Волги. Здесь есть фотографии, которые не оставляют сомнений, что это действительно что-то рукотворное. Причем это люди не копали, я подчеркиваю, они не археологи, не имеют права копать. Это просто на берегу Волги, на крутом склоне Волги возникла вот такая вот... Возник обвал, и там появился, открылся некий удивительный объект.
Там виден слой, значит, вот кладки плоских камней. Вот здесь видна печь, это разрез. Вот. И, судя по всему, это железоплавильная печь, которые существовали в разных местах и делали неподалеку от реки. Тогда берег был гораздо дальше. И, значит, для выплавки металла нужна еще вода. Это достаточно... Близко было от берега реки.
Покрутите вниз колесико.
Если это Волга. Вот. Ну, вот здесь виден контур. Вот это глиняная обмазка печи. Это дно его. И вот здесь будет найдена кричная масса в центре, которую в древности люди, значит, с помощью проковки, они из этой крицы... получали уже железо непосредственно, которое дальше использовали в хозяйственном смысле или для производства вооружения и так далее.
Вот. Как можно датировать такие находки? Как вообще это датируется?
Ну, как это датировать? Датировать очень просто. Значит, во-первых, здесь есть угли. Вот видны угли вот здесь. Их берут на анализ радиоуглеродный по С14. Вот здесь глина обожженная. Глина тоже по термолюминесцентному анализу, она тоже датируется довольно точно. Можно будет провести археологам, исследователям работу, потому что печь это очень интересно. Она такая не одна, но тем не менее каждая из них уникальная. И каждый это такой очаг металлопроизводства должен быть археологами зафиксирован. Эта фотография должна быть вот сделана с помощью рейки масштабной. Вот. И здесь должны быть проведены работы по вскрытию культурного слоя. И, возможно, будут выявлены какие-то предметы, керамика, металл, которые позволят привязать ее к каким-то из известных культур вот, в данном регионе.
Вот еще одну новость попрошу прокомментировать. Это уже не любительская находка, якобы это копают археологи вот на сайте Фонтан.ру. Когда на месте Дона было озеро, археологи Эрмитажа нашли фрагмент статуэтки, который больше 8 тысяч лет. Самую древнюю керамику на территории Восточной Европы изучают петербургские археологи, раскапывая поселение каменного века Ракушечный Яр на берегу Дона. Находки в течение тысячелетий защищал песок. Известно ли вам?
Да, конечно. Работы на Ракушечном Яре, это, значит, люди собирали моллюски, Это поэтому ракушечный яр. И они вот там культурный слой образовывали, формировали. И, значит, вот сами ракушки, значит, они перекрывали культурный слой, кальцинировали его, кальцинировали в том числе кость. И кость в довольно хорошей сохранности была там найдена.
Человеческая?
Нет. Ту кость, я имею в виду, человек поделки из нее делал.
А-а-а.
Рог оленя, там, кость метаподия животного, с которого делали скребок для мезрения шкуры, или нож делали, кинжал. Вот. Ракушечный яр известен с 30-х годов прошлого века. И работы там велись и ведутся постоянно. Вот. Что касается фигурки, которая 8 тысяч лет, ну, наверное, коллеги это продатировали, ничего здесь удивительного нету. Подумаешь, 8 тысяч. Для археологов это уже... В костенках тех же там фигурок была найдена целая уйма, которым больше 20 тысяч лет.
Сайт Тайга.Инфо. Археологи нашли артефакты позднего палеолита на севере Сибири. Сибирские археологи впервые обнаружили в долине Северной Оби артефакты времен позднего палеолита. Это 29 мая, это в этом году. По словам старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ивана Зольникова, север Оби напоминает белое пятно на археологических картах палеолита.
Ну нет, это не так. Это не так. Дело в том, что на Северной Оби, в районе Ханты-Мансийска, там найдено было кладбище плейстоценовых животных. Мамонтов, бизонов, носорогов, лошади палеолитической. И там же были найдены артефакты позже, которые свидетельствуют о том, что люди там появлялись, они добывали этих животных, использовали мясо этих животных в пищу и так далее. Это говорит о том, что Обь, как гигантская такая артерия, которая несла огромную массу тепла на север, в Арктику, она обживалась активно разными людьми. И в районе Барсовой горы, так называемой, это Сургутский район, рядом с Сургутом, там более 200 стоянок поселений могильников на этой горе, потому что это доминирующая такая высота, и там вот все это вот находилось, которые там совершенно разные эпохи, с эпохи мезолита. В эпоху палеолита вот мы делали национальный атлас Арктики, и археологи из Салехарда во главе с Натальей Федоровой, они, значит, нанесли на карту ряд палеолитических местонахождений. Это самое устье Оби. И говорить о том, что вот вскрывается белое пятно, на самом деле оно давно вскрыто уже, и нужны работы по дальнейшему изучению этих вот уникальных находок, следов проникновения древнего человека в заполярную Арктику по Оби.
Сергей Валентинович, большое вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Давайте договоримся, что через некоторое время мы снова с вами поговорим, когда вы еще раз съездите на места раскопок, узнаете новые какие-то сведения об археологии, и мы тогда еще подсоберем некоторые другие вот такие же открытия или не совсем открытия, для того, чтобы вы могли их прокомментировать. Просто это интересно. Никто об этом достаточно таким простым языком не говорит.
Об этом в атласе достаточно сказано. Надо, чтобы атлас был в доступе у каждого гражданина России. Дело в том, что мы делали атлас Российской Федерации, наш институт культурного природного наследия имени Лихачева. Вот. И четвертый том – это национальный атлас России. Там как раз раздел «История и памятники истории и культуры». Тоже должна быть вывешена в свободном пользовании в интернете, чтобы школьники, преподаватели, студенты могли спокойно заходить в интернет и пользоваться этой информацией, которая для них создана нами, а не для чиновников каких-то и так далее, даже самого высокого ранга. Мы создавали это для обывателя, для того, чтобы уровень просвещения, образования наших граждан прежде всего развивался на основе наших научных исследований, а не каких-то домыслов и так далее.
Ну, может быть, вот эти наши беседы, эти простые изложения этого вызовут интерес, и тогда как бы люди и снизу начнут уже требовать для того, чтобы им эту информацию предоставили не за 100 тысяч рублей,
как сейчас. Да, они обязаны
предоставить,
потому что эти средства были затрачены на... Были бюджетные средства государства российского затрачены, и своему народу наше правительство должно предоставить такую возможность. Это априори.
Ну что ж, друзья, мы сегодня очень интересно, я думаю, надеюсь, для вас побеседовали с выдающимся современным русским археологом Сергеем Валентиновичем Гусевым о нынешнем состоянии российской археологии. Давайте за этим следить, давайте изучать нашу историю и помогать археологам. Как видите, у них есть тоже свои специфические проблемы, о которых, в общем-то, не говорят в общественно-политических СМИ. Это была программа «Апгрейд человека» на канале День ТВ.